Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение этого часа с вами в студии буду Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня понедельник, 1 марта. И сегодня говорим вот о чем. 7 лет назад Совет Федерации России разрешил Путину ввести войска в Украину. Чего боится Кремль теперь? И почему столько спора вокруг «Северного потока-2»? Россия снимает ролики на неподконтрольной части Луганской области, где предлагает использовать российских миротворцев для соблюдения перемирия на Донбассе. Эту идею якобы поддержали некоторые представители Запада в мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом самой миссии ОБСЕ сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, отметив, что таким образом Россия хочет дискредитировать уже существующий механизм поддержания режима тишины. Последние дни на фронте происходит серьезное обострение, а штаб операции Объединенных сил сообщил, что группировки уже игнорируют запросы на режим тишины от Украины. Как Россия выйдет из перемирия на Донбассе, которое ее уже не устраивает? Может ли Москва ввести туда своих так называемых миротворцев? И что тогда ждет переговоры по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Алексей Арестович, советник по информационной политике главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, а также волонтер, глава благотворительного фонда «Мир и Ко» и ветеран войны на Донбассе Мирослав Гай. Наш номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А начнем с новостей. Передаю слово моей коллеге Татьяне Кубович.
За минувшие сутки российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы в районе Пищевика, Верхнеторецка, Широкиного и Водяного. Один украинский военный погиб. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстрелах сел Ужовка и Сосновская. На Донбассе активно действуют снайперские подразделения России, общая численность которых составляет около 450 человек, сообщает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Кроме того, по его словам, на территорию Украины активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ и других силовых структур. Это около 50 человек, говорит Скибицкий, которые постоянно находятся на территории Украины для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах. 4285 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за прошедшие сутки, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев в Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Львовской областях. В Донецкой области сообщают о 54 новых случаях заражения коронавирусом, в Луганской – 10. Группировки ЛДНР не информировали о новых заражениях. До конца года все желающие украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что с начала вакцинации в Украине привились уже 3141 человек, а в целом Украина имеет контрактов на более 30 миллионов доз вакцины. Кроме того, на следующей неделе в Украине должны представить новый проект, который позволит записываться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал «Дия». Группировки ЛДНР после двухдневного блокирования отправки гуманитарной помощи ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей все же пропустили грузовики через КПВВ «Счастье», сообщает пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе. В пресс-службе отмечают, что договориться с группировками ЛДНР удалось при содействии представителей международных организаций ООН и ОБСЕ. 27 февраля в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на пункте пропуска «Счастье» группировка ЛНР не пускает гуманитарный груз весом примерно 136 тонн. Новости в регионе. В Минреинтеграции обнародовали график работы на эту неделю мобильных пунктов, в которых можно получить социальные выплаты и другие банковские услуги. 2 марта мобильные пункты будут работать в Авдеевке и Трехизбинке, 3 в Новолуганском и Светличном, 4 в Авдеевке, в Мирнограде и Нижнем, 5 в Золотом. Время работы мобильных пунктов с 9 до 15. Также на постоянной основе работает мобильный пункт на КПВВ «Счастье» с понедельника по пятницу с 7.30 утра до 15.30. Международная организация «Врачи без границ» помогла отремонтировать помещения фельдшерско-акушерских пунктов в селах Сладкое, Каменка и Березовая Донецкой области. В учреждениях обновили стены, пол и потолки, починили лестницы, а также сконструировали пандус для людей с ограниченными возможностями. На данный момент «Врачи без границ» продолжают работать в населенных пунктах Покровского и Волновахского районов. Новости спорта. Донбасское дерби закончилось победой Луганской «Зари». В рамках 16-го тура украинской премьер-лиги по футболу луганчане сыграли против донецкого «Шахтера». На четвертой добавленной минуте ко второму тайму гол забил Дмитрий Ванесеня. «Заря» продлила беспроигрышную серию с «Шахтером» до 4 матчей. Горняки остаются на втором месте с 33 очками, а «Заря» идет на третьем месте, набрав 29. Лидирует в украинской премьер-лиге киевская «Динамо». В активе киевлян 37 очков. Украинская сборная победила в Евротуре по волейболу на снегу. Украинский квартет «Скукіс», «Бакшан», «Кузьмін» и «Свиридюк» вышли в плей-офф, выиграв у Франции со счетом 2-1 и проиграв России 1-2. Дальше украинская сборная обыграла Австрию, Чехию и Польшу, а в финале взяла реванш у команды России 2-0. На прошлом этапе Евротура по волейболу на снегу украинцы завоевали бронзовые награды. И о погоде. Завтра, 2 марта, в Донецкой области солнечно, без осадков, а в Луганской ожидается дождь со снегом. Температура ночью 2-4 градуса ниже нуля, днем 3-5 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Я приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Мы обсудим серьезное обострение, которое сейчас происходит на фронте Донбасса. Сообщение штаба операции Объединенных сил о том, что группировки ЛДНР уже игнорируют запросы на режим тишины от Украины, а также ролики, которые якобы появились в информпространстве группировок ДНР и ЛНР, где предлагается использовать российских миротворцев для соблюдения перемирия на Донбассе. Что это значит? Как Россия может выйти из перемирия, которое ее уже, очевидно, не устраивает? Может ли Москва действительно вести на неподконтрольную часть Донбасса миротворцев? И что тогда в этом случае ждет переговоры по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии. Звоните по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Ровно 7 лет назад, 1 марта 2014 года, Совет Федерации России разрешил Владимиру Путину ввести войска в Украину. Путин указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих в Крыму. Согласно единогласному решению Совфеда, российские войска должны были находиться в Украине, цитата, «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». К тому времени Россия уже начала активно действовать против соседнего государства не только в Крыму. Захваты админзданий в Донецке, Луганске и Харькове, провозглашенное начало так называемой «русской весны». Все это было прологом к попытке создания так называемой «Новороссии». Некоторые эксперты прогнозировали тогда масштабное наступление вооруженных сил Российской Федерации против Украины. Почему Путин ограничился Крымом и частью Донбасса, не решившись пойти на Харьков, Одессу и Киев? Мой коллега Александр Лащенко расспрашивал экспертов.
Как сообщили федеральные средства массовой информации России 1 марта 2014 года, Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу сразу же. Перед открытым голосованием комитеты Совфеда по обороне и по международным делам единогласно тоже рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего Путина. И он, Путин, был верен себе все эти 7 лет развязанной им же войны против Украины, отметил в комментарии радио «Донбасс Реали» украинский политический эксперт Александр Хара. И в любой момент Россия готова активизироваться и на Донбассе, и в любой точке на границе с Украиной. Но массированное наступление вооруженными силами РФ, поход на Харьков, Одессу и Киев – не лучший вариант, анализирует Александр Хара. К тому же президент России и его окружение еще тогда, весной 2014-го, частично поняли ошибочность своих взглядов относительно Украины. Ибо тезисы, что, дескать, нет такого народа, украинцы и русские – единый народ, кроме разве что Западной Украины. Все эти идеи наверняка российская разведка, тамошние политологи вскармливали, как отметил господин Хара, Владимиру Путину и его окружению. Но такая картина русского мира не подтвердилась. Уже весной 2014-го далеко не повсюду поддержанные Россией незаконное вооруженное формирование встречали в Украине с хлебом и солью, отметил политолог. У Путина, у российских элит произошел тогда, по словам Александра Хары, разрыв шаблона.
Безумовно, якщо б в 2014 році, коли почалася збройна агресія проти України, спочатку в Криму, були великі шанси нанести великий удар по Києву, да, і відразу окупувати всю державу. Безумовно, що на той час ми були не здатні захищатися, бо був вакуум влади в Києві, і безумовно, що була зруйнована система управління збройними силами, спецслужбами нашими, оскільки пан Янукович, точніше його призначені ним громадяни Російської Федерації, співробітники спецслужб, добре над цим працювали. Але з іншого боку, зрозуміло, що для такої операції потрібна була би окупаційні війська розміром, я не знаю яким, і незважаючи на те, що Росія є великою в військовому плані потугою, але всі ці мільйони людей, яких вони могли би, скажімо так, залучити до такої окупації, вони би не змогли би втримувати тривалий час Україну, бо безумовно спротив був би.
Со своей стороны, украинский военный эксперт Александр Мусиенко отметил радио «Донбасс Реали», что и через 7 лет после событий 2014 года, и сейчас, весной 2021, Владимир Путин может в любой момент пойти в атаку на любой район на границе с Украиной со стороны Белоруссии и начать новую, более массированную агрессию, отмечает Александр Мусиенко.
Как минимум 36 артиллерийских систем не были не возвращены в места постоянной дислокации и фактически в нарушение соглашения о перемирии прибывают в близости от украинских позиций, и как минимум 27 танков. Это то, что насчитали только, да? Возможно, этого, естественно, там по всей линии фронта недостаточно. По каким-то направлениям этого достаточно для нанесения ударов. Но это свидетельствует о том, что договоренностей российская сторона не придерживается, что тяжелое вооружение присутствует. Если они там присутствуют, вопрос для чего?
Со своей стороны, в Кремле все эти годы войны на Донбассе отмечают, что не являются стороной военного конфликта, оказывают только гуманитарную помощь и являются посредниками в урегулировании конфликта. При этом, как подчеркивает и Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, именно Украина тормозит мирное урегулирование на Донбассе. Александр Лащенко, радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Российские власти запретили марш памяти Бориса Немцова в годовщину убийства политика 27 февраля. Почему в Кремле боятся памяти Немцова и обсуждения темы его убийства? Насколько это важно сейчас, когда другой главный российский оппозиционер Алексей Навальный отправлен за решетку? Об этом в московской студии мой коллега Мамин Шакиров говорил с общественным деятелем и главным редактором журнала «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой и историком Никитой Петровым.
Ирина, скажите, на ваш взгляд, кто заказчик и организатор убийства? Ваша версия.
Слушайте, ну, уже версий это было много, но мы прекрасно понимаем, невозможно сказать точно, какой эшелон власти принимал решение, но вряд ли это был какой-то грабитель, который застрелил, чтобы взять кошелек. И убийство такого важного, яркого человека, как бы известного в политической сфере, но всегда привлекает колоссальное внимание и ставит вопрос о том, политическое это убийство или нет. На этот вопрос как бы никто не желает отвечать, имеется в виду власти. Хотела просто сказать, что ведь Борис Немцов был то, что называется системным политиком, если мы употребляем это мерзкое слово. Он вообще был депутатом, да, он не то чтобы даже сел в глубоком подполье, он был действующим политиком. И в данном случае нежелание власти серьезно разбираться, кто виновник и заказчик этого убийства, просто показывает о том, что власть как-то вообще сама себя, что ли, не уважает. В данном случае это был удар по самому институту власти, когда действующего политика убивают, и как-то, да, находятся какие-то сторонние люди, непонятно, к чему принадлежащие.
Ну, удар это по власти или нет, мы не можем,
ну, конечно,
не можем этого знать.
Власти.
Ну, вы знаете, может быть, власть про свою репутацию думает по-другому. Как вам фраза «Ну зачем же его убивать?» Это фраза Путина. Это цинизм или это искреннее сопереживание?
Слушайте, не знаю, не спрашивала Владимира Владимировича, не могла. Знаете, и мне кажется, здесь в данном случае не важно. Мы цепляемся за какие-то слова. Может быть, он и действительно был изумлен. Дело не в этом. А дело в том, что тогда, если мы видим череду убийств, которые начинаются с 2000-х годов политиков, да, и Старовойтова, и Маневич, и масса-масса других людей, просто трудно себе представить, что это было вот так вот, вот такое совпадение. Значит, происходит какой-то чудовищный процесс, насильственное изымание людей из политики, причем в основном демократических взглядов. Наверное, стоило бы серьезно озаботиться вообще, что происходит в стране. Да? Вот эта ситуация, но власти не знают, как она смотрит на свою репутацию. Но, по-моему, это ужасно, когда политики убивают, и как бы, да, непонятно, кто их убил, зачем. Но странно, еще раз хочу сказать, но мы же все прекрасно понимаем. Но раз этому... убили, значит, нужно было. Да? Кому, это уж я не знаю, надо разбираться.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Россия снимает ролики на неподконтрольные части Луганской области, где предлагает использовать российских миротворцев для соблюдения перемирия на Донбассе. Эту идею якобы поддержали некоторые представители Запада в мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом самой миссии ОБСЕ сообщила сегодня украинская делегация в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, отметив, что таким образом Россия хочет дискредитировать уже существующий механизм поддержания режима тишины. В последние дни на фронте происходит серьезное... обострение, вот в частности, в эту субботу аж 14 обстрелов было на линии соприкосновения и 11 раненых. Ну, сейчас ситуация не лучше. Буквально вчера погиб украинский военный от пули снайпера. А штаб операции Объединенных сил уже сообщает, что группировки игнорируют запросы на режим тишины от Украины, которую украинская сторона передает через СЦКК, Совместный центр контроля и координации мониторинговой миссии ОБСЕ. Как Россия выйдет из перемирия на Донбассе, которое ее уже не устраивает? Может ли Москва ввести туда своих так называемых миротворцев? И что тогда в этом случае ждет переговоры по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии. С нами Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда «Мир и Ко», ветеран войны на Донбассе. Мирослав, здравствуйте.
Доброго дня.
Надеемся, к нам еще присоединится советник по информационной политике главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Арестович. К слушателям обращаюсь. Присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения о происходящем сейчас на фронте. Ждете ли вы военного обострения или политического обострения? Вот, в частности, вводу так называемых миротворцев, о чем предупреждает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Если то там появятся официально российские военные, вот с вашей точки зрения, как это повлияет на переговоры по Донбассу? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Вроде присоединился к нашему разговору Алексей Арестович. Сначала расспросим его. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей, вот мы сегодня поискали вот этот вот сюжет, о котором сообщала украинская делегация трехсторонней контактной группе в Минске. где якобы обсуждались вопросы ведения российских миротворцев в рамках совместного центра по контролю и координации. Не нашли мы этого сюжета. Расскажите, пожалуйста, на каких ресурсах он был опубликован и о чем там, ну, что там было, что там происходило, что там было изображено?
Он не был опубликован на каких ресурсах. Мы сработали на упреждение. Наши спецслужбы добыли информацию о том, что такой сюжет, именно событие, мы снимали с военнослужащим 2-го армейского корпуса российской армии, который по недоразумению почему-то называют народная милиция ВНР, но мы как бы берем это все по скобке, в кавычки. И разыгран был следующий сюжет, что якобы военнослужащие, представители СММ в России общаются с военнослужащими, и сами представители СММ говорят, что вот если бы здесь были российские миротворцы, вот тогда бы все пошло иначе, и режим прекращения огня контролировался бы намного, намного надежнее. После того, как мы добыли достоверную информацию об этом, мы направили соответствующее письмо всем МБС. То есть это не осталось на уровне заявления, это на уровне ноты, которая была направлена всем МБС, и подчеркнули, что подобные попытки с одной стороны дискредитируют миссию МБС, с другой стороны явно направлены на срыв выполнения режима прекращения огня, попытки сделать российскую сторону, которая конфликты, сделать какими-то выгодными миротворцами или посредниками и так далее. В общем, на реализацию все той же политики, которую Российская Федерация пытается настойчиво и постоянно проводить здесь, в Украине, в жизни.
То есть после того, как вы сообщили об этом в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, выход этих видеосюжетов был отложен или вообще отменен?
Я не знаю, я не отвечаю за ту сторону. Как бы, да, за российскую. Я знаю, что мы получили достоверную информацию и заявили о ней официально. Как сохранится ФСБ, так и СММ ОБСЕ. Направили ноту соответствующую.
Алексей, это были реальные члены СММ ОБСЕ, к которым вот апеллировали члены 2-го армейского корпуса группировки ЛНР?
Конечно, в том-то и дело, что нет. Это был розыгрыш. Розыгрыш. То есть изобразили некоторые люди из себя членов СММ ОБСЕ, якобы от имени членов СММ ОБСЕ, находясь в их символике, да, там и так далее, специально сделанные для такого случая, заявили, что вот сюда бы российских миротворцев все бы пошло иначе.
А поясните их логику, зачем вот такое делать? Ну, во-первых, первый вопрос, кто на Западе, вот в сообщении украинской делегации отмечается, что это делается для того, чтобы прощупать западное мнение по поводу ведения российских миротворцев на неподконтрольную часть Донбасса. Вот кто на Западе будет смотреть, во-первых, эти ролики, да, которые выходят на этих сепаратистских телеканалах? Во-вторых, ну, зачем вводить-то этих российских миротворцев? Ну, это же однозначный выход из Минских соглашений, чего Россия, ну, как огня боится, ну, по крайней мере, со своей стороны, чтобы вот взять и так сделать.
Смотрите, первое, кто будет смотреть? Ну, учитывая, что Россия тратит 4 миллиарда долларов на пропаганду ежегодно, то и Russia Today имеет бюджет там 600 миллионов долларов или около того, 400 до 600 разных это называют. Я думаю, что найдется кому смотреть. Особенно учитывая такие страны, как Италия, Франция, Германия, частично Словакия, Словения, Чехия. В любой стране Запада есть люди, которые считают, что с Россией нужно иметь нормальные отношения, что Украина сама виновата в конфликте и так далее, что все не так однозначно и прочее, прочее. Аудитория, в любой аудитории есть вопрос донесения до них, в России работают профессионалы, они решат эту задачу, если им сильно понадобится. И потом, почему она обязательно должна быть все реализовано через сепаратистские так называемые каналы? Может быть, закинуто через телеграм-канал, иными способами, там миллион разных способов, включая официально российское телевидение, либо аккаунты официальных лиц, которые, внимание которым приковано миллионной аудитории. Это раз. Во-вторых, зачем? Это большой вопрос, и тут мы вступаем в зону гипотезы допущения. Ну хорошо, давайте вступим в зону гипотезы допущения. Россия, Российская Федерация, я думаю, рассматривает разные способы дальнейшего решения донбасского кейса для себя. И судя по тому, что она делает, не единственный минский формат или нормандский формат далеко не единственный является, который они рассматривают. Они рассматривают и односторонние действия. Вполне может быть, и эти односторонние действия вполне могут быть каким-нибудь односторонним ведением миротворца в ОДКБ. Достаточно поставить какой-нибудь армянский зверь, туркменскую роту или таджикскую, и сказать, что это коллективное введение миротворцев, что это не просто российские войска. Такой же вариант тоже может быть, правильно? Если гипотетически подчеркиваю рассуждать. Это зона скользкая, поэтому мы, если я был бы выступал бы как военный обозреватель, я мог бы многое сказать, но будучи спикером ТКД, я говорю так. Факт имеет место быть, он доказательный, это факт, есть реальные доказательства. Эти доказательства переданы в виде ноты СММ ОБСЕ, оно должно вынести этому оценку. Мы оценку вынесем. Мы вынесли оценку, она заключается в том, что это попытка дезавуировать в информационном пространстве, по крайней мере, минский нормандский формат, который является на настоящий момент единственной основой для урегулирования, как мы его понимаем, и как его понимают Франция и Германия.
Побудьте, пожалуйста, с нами, Алексей. Вопрос Мирославу Гаю. Мирослав, ну вот мы видим, наверное, я не знаю, как у вас впечатление, сейчас Российская Федерация, ну, ищет провокацию какую-то, да, чтобы ее сделать, для того, чтобы привлечь внимание к тому, что перемирия уже нет на Донбассе. Сейчас это и убийство украинских военных снайперами, и возросшее количество обстрелов и раненых. Ну вот украинская позиция, украинской делегации, что перемирие еще действует, какое-никакое, и, ну, такое впечатление создается, что Россия хочет вот создать какую-то определенную провокацию для того, чтобы всему украинскому народу, ну, стало ясно, что никакого перемирия сейчас нет. Есть ли у вас такое впечатление, что это может быть? Может быть, это действительно ввод российских миротворцев якобы из-за участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины? Такую вероятность рассматриваете?
Дивіться, у нас, на мою думку, з тієї інформації, якою я володію, перемир'я фактично як такого не було, тому що ж не було за ці останні два роки жодного тижня, коли б не було обстрілів повністю. Але у нас дійсно було зменшення інтенсивності бойових дій, і кількість обстрілів дійсно була меншою. Ну от зараз я так дивлюся, що інтенсивність дуже сильно збільшилася. У нас є щодня поранення або загиблі при різних обставинах. От ви правильно сказали, що буквально два дні тому назад було 10 поранених. Наскільки я знаю, зараз на фронті є теж поранений і, ну, я думаю, трошки пізніше буде офіційний звіт, і травмовані, тому що у нас збільшилась кількість підривів на невідомих вибухових пристроях. Ну, от, і найчастіше це несе такий характер диверсій, тому що росіяни люблять зараз дистанційно встановлювати мінні пристрої, ну, для того, щоб наносити ураження нашому особовому складу. От, тому сказати про те, що там росіяни шукають приводу для зриву перемир'я, та вони його кожного дня зривають, вони кожного дня гатять крупним калібром по наших позиціях. До речі, ті обстріли, які ви сказали, що там 14 обстрілів, просто треба розуміти, як рахує обстріли штабу ООС. Штаб ООС рахує прицільні обстріли по наших позиціях від 1 до 20 хвилин, вважається за один обстріл з усіх калібрів. Розумієте, які є в даний момент.
Ну, то есть 14 обстрілів, грубо говоря, це може бути весь день не утихали орудия по всій лінії фронту, да, просто...
Ніч, весь день могли бути провокаційні обстріли, прицільні по наших позиціях. От, про миротворців російських та з країн СНД Російська Федерація веде мову вже останні 5 років. Те, що зараз вони знову цю тему активно педалюють і піднімають, нічого дивного. Нагадаю, що буквально нещодавно на окупованих територіях разом з російськими пропагандистами проходив великий форум, де вони представили таку доктрину руського міра, от, яка є фактично ідеологічним підґрунтям для розширення агресії проти України. От, і вони давно піднімають питання, тому що їм би дуже хотілося б легалізувати ці так звані народні міліції, тому що ми всі розуміємо, що це російські найманці. От так, там є певна доля місцевого населення, але треба розуміти, що Росія звозить на Донбас всю шваль, яку вони можуть знайти в своїй країні, для того, щоб воювати проти нас. До речі, от, ну, таких випадків дуже багато. І треба розуміти, що до взвода там керують саме російські офіцери, які дуже часто звільняються тимчасово з російської армії, приїздять на Донбас, відпрацьовують ротацію, повертаються назад і займають знову позицію в Збройних силах Російської Федерації вже на більш високому рівні. Йдуть на підвищення. Це у них такий метод є. От, тому вони давно ведуть питання про введення миротворців. Для них це чудово була б можливість легалізувати там своїх найманців. От під виглядом миротворців офіційно мати можливість завести на Донбас російські війська, от, і уникнути санкцій з боку світової спільноти, мовляв, все офіційно, це громадянський конфлікт між українцями, а Росія там виконує миротворчу функцію. До речі, якщо ви подивитеся, то в Карабахі вони теж вели миротворців, і зараз фактично контролюють Карабах, от, тому що не Азербайджан його контролює, вони фактично використовують інструментарію, це ведення миротворчого контингенту для легалізації своїх військ на територіях, які їх цікавлять, і контролю цих територій у військовий спосіб, відповідно з розбудовою офіційної військової інфраструктури. Тому певні загрози є, якщо ТКГ їх вбачає, у них є докази, що такі спроби ведуться, це достатньо серйозний сигнал для того, щоб на нього реагувати.
Мирослав, а в целом вот не согласны вы с мнением, что хотят обострить, Российская Федерация хочет обострить ситуацию на Донбассе, и стоит Киеву ожидать провокаций, но если это не миротворцы, если это сейчас просто такие разговоры, то какой-то, ну, теракт. Вот сейчас, допустим, Денис Пушилин говорит о том, что группировка ДНР готова к наступлению вооруженных сил Украины, очень много об этом говорится, сейчас они под контрольной территории. И цитата Дениса Пушилина: украинские силовики уже устраивали провокации на КПВВ в Волновахе в 2015 году, чтобы возложить вину за гибель мирных граждан на республике. Вполне вероятно, что этот сценарий они попытаются разыграть вновь, но мы этого не позволим. Ну, вы намек поняли, да? Мы, наверное, имеется в виду инцидент с обстрелом пассажирского автобуса со стороны гибридных сил Российской Федерации, в котором погибло много гражданских, и сейчас вот Денис Пушилин намекает на то же. Если случится, не дай бог, что-то подобное, допускайте, что может случиться что-то для того, чтобы дестабилизировать вот ситуацию в Украине политическую, ну, показать, что, ну, какое перемирие, уже ничего такого нет, убивают гражданских пачками.
Послушайте, у нас каждого дня є поранення або загиблі, це раз. По-друге, у нас ведуться періодично з боку росіян обстріли цивільної інфраструктури. Буквально 3-4 дні тому загинув цивільний внаслідок прильоту міни в його садибу. Тобто у нас кожного дня є обстріли з використанням важких калібрів, заборонених мінськими домовленостями, про яке ще загострення потрібно говорити. Воно і так відбувається. Тобто, чи готова Росія до більш активних наступальних дій на Донбасі? Ну, вам ліпше тут відповість командування. Поки що ми бачимо, що вони накопичують особовий склад і техніку, проводять ротації, проводять навчання, розбудовують військову інфраструктуру. Але сказати, що зараз, от прямо сьогодні вони збираються йти в наступ, так сказати не можна, тому що для цього немає поки що індикаторів, які про це свідчили. Але Збройні Сили контролюють, ведуть постійно розвідку, моніторинг. Не вірте нікому, що у нас розвідка заборонена, вона не заборонена, вона ведеться просто часто іншими методами. От, і відповідно, Збройні Сили, вони готові до таких провокацій. Але треба розуміти, що якщо Росія в наступ піде, то це вже буде наступ більш широким фронтом, тому що у нас тисячі кілометрів кордону абсолютно вільні. От, і організувати там достойну оборону достатньо складно для того бюджету, який Україна зараз має військово. Тому ми маємо серйозні виклики, ну і боремося з ними.
Вопрос Алексею Арестовичу. Алексей, ну, правильное впечатление создается, что Россия хочет сорвать этот режим прекращения огня, точнее, не сорвать, а сделать очевидным его срыв для украинской стороны, для украинского общества, ну, наверное, для мирового сообщества, что вот этого перемирия не существует, и если да, то какими путями оно это будет они этого будут добиваться, с вашей точки зрения?
Первое, не было никогда никакого перемирия в помине. Использование этих слов — это подыгрыш этого термина, подыгрыш той самой Российской Федерации. Перемирия не существует и не существовало никогда. То, что происходило с 27 июля 2020 года, называется режим прекращения огня. И есть режим, а есть его нарушение. Иногда частое нарушение, нарушение с трагическими последствиями, нарушение каждый день, нарушение многочисленное, нарушение всех калибров, но это не перемирие. Перемирие — фигура речи. В лучшем случае это просто вот неосторожность, а в худшем это, в принципе, нанесение ущерба национальной безопасности в информационной сфере. Я бы аккуратнее с этим термином обращался, потому что мы играем в пользу, ну, если не прямо России, то тех сил в Украине, которые любят говорить, что вот что Зеленский давал слово, что будет перемирие, а потом оно сорвалось. Это не так. Никакого перемирия никогда не было в помине. Второе. Я не думаю, что Российская Федерация сейчас в данных условиях, исходя из наличных данных, хочет сорвать перемирие, там, или официально, чтобы заявились, оно сорвано. По простой причине перемирия нет. И по второй причине они добиваются очень конкретной вещи, которые нам абсолютно в ТКГ понятны. Они хотят расширения так называемых дополнительных мер по механизму контроля за соблюдением режима прекращения огня. А именно, возвращение к ситуации инспекции в Шумах. Они добиваются, чтобы украинская сторона, первая, разрешила представителям ОРДЛОУ, так называемых временно оккупированных районов Луганской и Донецкой области Украины. А на самом деле российские военные прибывают на позиции вооруженных сил Украины, делают там инспекцию, фото-видеофиксацию и куда-то там докладывать. Мы спрашиваем, куда? И собираетесь докладывать? И о чем? И это не что иное, как продолжение того же политического тренда, который не меняется с 2014 года, заключается в том, что Украина должна вступить в прямые переговоры с этим квазидержавными марионеточными структурами. Вот. Они как добивались этого, так добиваются и будут добиваться. Переход в полномасштабное наступление, там, я не знаю, региональное наступление, войну за какой-то перекресток очередной, не просматривается сейчас, оно не нужно. Потому что на фоне администрации Байдена прихода к власти, на фоне новых санкций, которые она анонсировала, и Евросоюз анонсировала, на фоне проблем с Навальным, они не решат частной войной или частным обострением ни одной своей задачи, только получат новые неприятности. Они могут решить либо большой войной, либо региональной войной, часть задач, пойдя уже ва-банк, побив горшки окончательно с мировым сообществом, добившись чего-то там, пока мало понятно чего. Либо просто дожимать военным путем, оказывая давление на украинское общество, которое реагирует очень сильно на последнюю, очень остро, дожимать тему усиления механизма, который контролирует это самое прекращение войны. Это все абсолютно понятно военно-политическому руководству Украины. Мы никогда на это не пойдем. И для ответа на их давление существуют другие способы. Если внимательно почитать сводки с той стороны, то можно убедиться, что гибнет у них ничуть не меньше, а может быть больше, чем у нас. Несмотря на то, что мы свято чтим режим прекращения огня, достигнутый в рамках Нормандской четверки, подчеркиваю, это не двустороннее соглашение. Это соглашение на уровне Нормандской четверки. Политические советники договорились, то есть в нем ответственность за него несет политическую Францию и Германию тоже за соблюдение. И они оказываются в кучу давления на Российскую Федерацию.
Алексей, вот недавно штаб пресс-центра операции Объединенных сил сообщил о том, что группировки ДНР и ЛНР уже не отвечают на запрос режима тишины через совместный центр контроля и координации. Ну, получается, этот механизм уже не работает для соблюдения режима тишины?
Давайте еще раз уточним. Нету никаких группировок ЛНР и ДНР. Есть первый и второй армейский корпус Южного военного округа Российской Федерации. Именно так мы понимаем это, именно так мы это называем. Второе. Они реагируют. Они реагируют через раз, они часто запрашивают ложный режим тишины со своей стороны, провоцируя, заявляя о несуществующих обстрелах с украинской стороны. Они обстреливают гражданские объекты, они пытаются проблематизировать доставку гуманитарных грузов и греют ситуацию, они бьют по объектам инфраструктуры критической для того, чтобы обострять положение на фронте, создавать медийное давление и социально-политическое давление на руководство Украины, на руководство ПТГ. Именно такую оценку выдал президент этим попыткам. Мы это очень отчетливо понимаем. Поэтому заседает РНБО, поэтому он принимает определенные решения, которые, к сожалению, носят закрытый характер. Но мы понимаем, что если написано, что по решению анонсируется как мониторинг, скажем, оценка, вернее, и дальнейшие меры по нормализации ситуации на Донбассе, условно говоря, то мы понимаем, о чем идет речь. О взаимодействиях украинской дипломатии, спецслужб и военных для того, чтобы эти попытки провокационно российские получили соответствующую оценку международного сообщества и были приняты меры, которые это все погасят, включая военные меры спецслужб.
Но вот чтобы понимать, когда Украина запрашивает режим тишины, тишина наступает или нет?
Она могла и не нарушаться. Они часто делают провокационные запросы для того, чтобы создать СММ ОБСЕ впечатление, что...
Нет, а когда Украина вот получает обстрел подконтрольной ей территории, наверное же запрашивает этот режим прекращения огня, огонь прекращается или продолжается?
Мы запрашиваемся, обычно в течение часа прекращается. Но есть отдельные участки фронта, где это не проблематизировано, скажем так, и обстрелы могут продолжаться дальше. Участки эти всем хорошо известны, это Водяне в первую очередь. Там и район Горловки, начиная от Новгородского, туда, да, от Ясиноватой, точнее, до шахты Гагарина. Ну, шахта Бутовка, то есть район ДАПа. Иногда это еще и Авдеевка. То есть это точки традиционно горящие, они горят там, с 16 года, когда стабилизировался фронт, с 15-го даже, и так далее. И там эта проблема, это вопрос проблематизирован. Но обычно в течение часа орудия смолкают.
Алексей, вы уже не первый раз вот говорите о том, что это не перемирие, а режим тишины. Ну, когда объявляли вот этот вот режим тишины, назывался он, цитата, «полное всеобъемлющее перемирие» на сайте Офиса Президента. Вот поясните нам, пожалуйста, разницу, ну, точнее, не нам, а нашим слушателям, да, ну, что такое перемирие, что такое режим тишины?
Дело в том, что режим тишины – это когда война продолжается, она никуда не делится. Потому что война не сводится только к боевым действиям. Это более объемное явление. Война продолжается, но в это время не стреляют. Потому что стороны договорились не стрелять или стреляют меньше. С объемлющим перемирием его назвали, ну, допустим, это могла быть конкретная филологическая ошибка людей, которые составляли эту новость. Потому что все в ТКГ, например, отдают, и в РНГО отдают себе отчет, что если совсем строго подходить к вопросу, то вопрос звучит так: режим прекращения огня. Констатировать перемирие мы не можем, потому что перемирие – это не юридический термин, во-первых, и вот такого понятия нет в международных правовой системе, это скорее фигура речи. Если фигура речи употребили в новостях даже на сайте президента, то позвольте развеять эту ошибку.
Алексей, еще мы с вами вот говорили 14 февраля, я вас процитирую. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорвано, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем 2 недели. И можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали. Вот тогда лидеры Нормандской четверки констатируют, что режим прекращения огня сорван. Ну вот смотрим, у нас даже график есть на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Мы собираем вот количество раненых, количество обстрелов. С 14 февраля, только 21 февраля не было обстрелов и раненых. В остальное время были и обстрелы. Ну вот и сейчас, 21 февраля, видим скачок раненых и погибших, к сожалению, украинских воинов. Еще нет или уже да? Можно говорить о том, что этот режим прекращения огня сорван? И будет ли поднимать этот вопрос Украина, ну, допустим, на встрече нормандских советников?
Опять же, давайте, разрешите вас поправить. Я не говорил так, как вы цитируете. Я сказал, что 2 недели примерно займет консультацию, не меньше. Вот если начнется очень резкое обострение на фронте, не люблю слово «обострение», но в данный момент скажу так, что так вот, открыты боевые действия, уже никто не делает никакого вида, что и так далее, и так далее. Не запрашивают режим тишины, просто пошла нормальная война. Что даже тогда использование всех механизмов аж до уровня нормандского формата, по моим прикидкам личным, займет не меньше 2 недель, потому что есть инерция у международных институтов, да, и даже в случае таких острых ситуаций, даже экстренное заседание ООН, если бы собралось в Совете Безопасности, то это все равно консультации, принятие решений и так далее, быстро это редко бывало. Вот и все, это оценочное суждение было, сколько это может занять. А мы завтра и послезавтра заседание ТКГ. Мы поставим там вопрос, безусловно, мы всегда открываем любое заседание ТКГ с того, что мы заявляем, что погибли украинские военные или были ранены. И, товарищи, мы ставим это вам на вид. Внимательно. Вот с этого начинается открытое заседание любого. А потом дальше мы начинаем говорить по группе по безопасности, на уровне общего заседания, на уровне глав делегации о том, что давайте определимся, что происходит, просим оценку соответствующего миссии Басиеводи. Специальный представитель, который является главным координатором ТКГ с третьей стороны. И они выдают свои оценки. Мы ждем оценок тому, что происходит за эти 2 недели с момента прошлого заседания до этого заседания от международных партнеров, в частности, от ОБСЕ. Завтра или послезавтра мы должны эту оценку получить, и тогда будет понятно, куда дальше включатся механизмы дипломатии, европейской, международной, американской, думаю, украинской. И работа ведется, она не прекращается ни на день. Просто такие вещи быстрыми не бывают, к сожалению.
Угу. Вопрос Мирослава Гая. Мирослав, ну, видим, мы вот это вот... Режима тишины нет, но обострение есть. Что делать сейчас Украине? Ну, скорее всего, похоже на то, что вот эта вот эскалация будет набирать обороты, может быть, не широкомасштабное наступление, да, Российской Федерации, но вот это вот количество обстрелов, количество снайперов, снайперской работы, количество раненых и погибших украинских бойцов. Что сейчас делать Украине, вот с вашей точки зрения?
Ну, дивіться, для початку треба для себе з'ясувати, що українські збройні сили відповідають на обстріли противника, і противник несе втрати. Тобто ми ведемо обстріли, нам кажуть, що контрснайперських груп немає, але тим не менш снайпери противника періодично помирають, можливо від коронавірусу, може ще чомусь, але вони гинуть. От. Нещодавно, якщо пам'ятаєте, була інфа навіть на сайтах проросійських про те, що у них було втрати 22 людини з особового складу. Ну, це неправда, там було трошки менше, 9 осіб, за нашою інформацією, перевірених. Але тим не менш, противник несе достатньо високі втрати. От, зрозуміло, що в таких випадках, як зараз, От потрібно давити на міжнародну спільноту для того, щоб санкції за невиконання Мінську поглиблювалися. Про це потрібно говорити на всіх майданчиках постійно, регулярно. Нам потрібно зараз піднімати питання не тільки по Донбасу і по Криму, тому що там відбуваються репресії, коли арештовують уже масово людей з переважно кримсько-татарського населення. От, і ці люди фактично катуються в тюрмах. І нам треба піднімати всі міжнародні організації, привертати до цього увагу. Відповідно, потрібно, звичайно, посилюватися. Ну, в першу чергу, в чому помилка, на мою думку, президента Зеленського? Це, по-перше, використання цього терміну перемир'я, про яке вже сказав пан Олексій, що воно невдале. Воно не невдале, воно шкідливе, тому що перемир'я не було. А Офіс президента періодично з політичної доцільності розповідав про те, що перемир'я є. От, ну, неважливо, чи це помилка, але ця помилка, вона достатньо дорого коштує, тому що таку термінологію, скажімо так, використання цієї термінології нам дорого коштує, тому що, по-перше, вводить в оману українських громадян, українське населення. От, по-друге, воно дратує військовослужбовців через те, що вони розуміють, яка ситуація є об'єктивна. І по-третє, воно вводить в оману наших іноземних партнерів, які вони несуть втрати через санкції, які вони вводять. Їхня економіка несе втрати, їхній бізнес несе втрати, тому що вони б хотіли б продовжувати торгувати з Російською Федерацією. От, і коли Україна каже про те, що є перемир'я і все добре, то відповідно виникає, скажімо, питання у тих самих німецьких громадян, французьких громадян до своїх представників влади, на чому ми продовжуємо вводити санкції. От. Я думаю, що Україна сама має збільшити санкційний тиск на Російську Федерацію, не тільки на проросійських політиків в Україні. До речі, я вважаю, що санкції, які були накладені на Медведчука, вони слабкі. Тому що тільки дві компанії його потрапили під санкційний тиск із 100, і рахунки не арештовані, недоторканність депутатська не знята, але я сподіваюся, що все це ще буде попереду. От, тобто, але ми мали б накладати санкції, посилювати санкційний тиск з боку України, там, де це не несе нам серйозної шкоди. І зменшувати російський вплив на Україну в економічному сенсі. От, тобто нам потрібно готуватися до глухої оборони проти Росії, причому з таким урахуванням, що якби, наприклад, цивілізованого світу не було б. Тому що тут я маю погодитися з паном Олексієм, що якщо у нас почнеться ескалація, то прийняття рішення по Україні світової спільноти займе певний час. А у нас немає двох тижнів, тому що, ну, я вам не хочу переповідати там старі плани Генерального штабу, та, ще до реформ, але навіть європейська спільнота говорить, що якщо б Російська Федерація розпочала б певні військові дії в Європі, наприклад, так, ну, в той самій Польщі, та, або в країнах Балтії, то Україна НАТО не було б двох тижнів. За два тижні все було б завершено. Потрібно діяти набагато більш оперативно. Відповідно, нам потрібно виходити з цих реалій. Зараз, на жаль, ну, війна не ведеться тими методами, які ми з вами звикли бачити у радянських фільмах. Це відбувається дуже швидко, залученням високоточної зброї, сил спеціальних операцій і невійськових методів впливу. Гуманітарні методи, економічні методи, інформаційні, психологічні операції і так далі. Тому нам потрібно продовжувати готуватися до війни і в першу чергу роз'яснювати це українським громадянам, населенню, про те, що така війна може бути. Тому що, наприклад, така країна, як Швеція, у них немає на території війни, вона проводить регулярні навчання серед населення, вони в кожному домогосподарстві видані спеціальні посібники, книжки, які розповідають громадянам, що потрібно робити у випадках різних загроз військових, які можуть бути зараз на території. Вони зараз випустили серію роликів, де відверто говорять, що Росія може бути джерелом війни на їхній території, і які дії мають бути населення, яким діям мають бути уряду, яким чином їм всім пережити перші два тижні. У нас Україна, судячи з того, що ми от з вами з останні бачили роки, та й навіть місяць, за цей рік, вона не готова до таких дій. Ми не готові. Нам потрібно готувати населення до можливих ескалацій, до можливих терактів на об'єктах критичної інфраструктури, стратегічної інфраструктури, і готуватися до війни всіма можливими методами. Поки що цього не відбувається.
В тому числі і психологічно, вот о чем ви говорите, да, для этого нужно использовать правильную терминологию. Слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да-да-да, мы вас слушаем.
Это я, да, хорошо. Спасибо, Харьков, Игорь. Вопрос к Алексею Арестовичу. Вот, Алексей, смотрите, вот есть такое выражение, спасение утопающего – это рук самого утопающего. Вот смотрите, вот Дубинский, Деркач – это все заслуга США. Вот теперь смотрите, вот… Дубинский, Деркач, так? А теперь смотрите, вот был разговор у Зеленского с разведкой английской МИ-6 по поводу спецагентов в правительстве и в президентской администрации Зеленского. Вот скажите, а почему вот уже, так сказать, Зеленского носом толкут, что Ермак, это агент ФСБ, и как-то Зеленский на это...
К сожалению, вот вынужден вас прервать, потому что давайте задавать вопросы по теме, по которой мы говорим в студии, а не задавать, вот пользуясь возможностью, что вам хочется. Еще есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр, из города Днепр я звоню. Я хочу задать вопрос Мирославу Гаю. Мне как бы больше импонирует его... позиция. И вот смотрите, я полностью с ним согласен, хочу задать такой вопрос. Я вижу, что мы теряем время в плане, ничего не делается в плане наращивания оборонной мощи. Вот я звонил, видите, из города Днепр, где находился известный такой автозавод, называли, или ракетная фирма Макарова, которая делала самые лучшие ракеты. Этот завод простаивает, я знаю, что нет даже патронного завода. И каким образом сегодняшний Зеленский путем заглядывания в глаза Путину или еще кому-нибудь, каким он образом представляет дальнейшее...
Так, вот, поняли. Спасибо большое. Покороче, пожалуйста, потому что есть много слушателей. Мирослав, пожалуйста.
Ну, дивіться, я згоден, що Україна мала б нарощувати в більшому темпі свої військові спроможності. От. Але потрібно, знаєте, я не хочу бути адвокатом президента, я є його опонентом і вважаю його політику слабкою. Але треба тут виходити з тих реалій, що такі програми, як ракетна програма, програма з побудови патронного заводу, це насправді програми на роки. Це питання не тільки тактичних завдань, а й стратегічних. От тут Україна має так вибудовувати свою стратегію в оборонному промисловому комплексі, щоб вона не залежала від імені президента. Розумієте, щоб незалежно від того, які у нас політичні перетурбації, там як міняється парламент або президент, ми все одно продовжували рухатися в правильному напрямку, а саме посилення обороноздатності, руху до НАТО, руху до Європейського Союзу. А після того, як ми вступимо в НАТО, щоб ми продовжували нарощувати свої спроможності вже в межах альянсу. От і тут не тільки до Зеленського питання, але я з вами згоден, що в умовах війни заяви президента, його дії щодо оборонного комплексу, вони є кричущими, важливими, тому що на нього дивиться вся країна і наші іноземні партнери, і від таких речей дуже багато чого залежить. А дії Зеленського відверто слабкі. Але я сподіваюся, що у нас, окрім президента України, є ще командування Збройних сил, є офіцери більш, скажімо, середнього рівня, є державники, які продовжують говорити на ці теми і продовжують якимось чином рухати Україну вперед. Тому, слава Богу, не президентом єдиним.
Давайте ще слухателі послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Доброго дня, це я.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Денис Маріуполь. Ну що, цілий день сьогодні бачив, як по Маріуполю роз'їжджали з воєнні швидкі допомоги. Ну і після цього Арестович каже про припинення чи не припинення вогня. Краще б свої язики в окопах перевіряв би.
Спасибо. Реплика, наверное, такая. Еще слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло, здравствуйте. Донецкая область. Я вам хочу сказать, что вот именно мирных жителях. С той стороны убили одного мирного жителя. А сколько с этой стороны убили мирных жителей, вы не знаете?
С какой стороны? Каких вы сторонах говорите?
Ну, со стороны Украины. Сколько убили мирных жителей?
Ну, есть сообщение с неподконтрольной территории. Да, непонятно, насколько им можно верить. Алексей, ну вот, если хотите, отреагируйте.
Реакция очень простая. Значит, с момента объявления режима прекращения огня, по-моему, сейчас сходу не скажу, один мирный житель погиб, и трое были ранены. Это с обоих сторон. С обеих сторон линия размежевания. Поэтому я бы не стал говорить, что мирные жители прямо так уж пострадали за эти 220 дней сохранения перемирия. Перемирия, опять же, видите, я говорил, фигура речи. Что? Говорю, режим прекращения огня. Поэтому главная нагрузка идет на военных, к сожалению или к счастью. Потому что, с одной стороны, неприятно, что гибнут наши военные, с другой стороны, военные предназначены для того, чтобы меньше гибли мирные жители.
Алексей, еще от меня вам есть вопрос. А есть сейчас, с вашей точки зрения, потенциал? Вот Мирослав Гай говорит об усилении санкций против России за невыполнение Минска. С вашей точки зрения, есть сейчас, ну, возможность для этого?
Ну, смотрите, санкции, которые собираются вводить Евросоюз, это санкции на Навального. Американские санкции, которые анонсированы, это санкции за вмешательство в выборы США. Но, безусловно, прикус нарушения на Донбассе, оккупации Крыма в этих санкциях однозначно присутствует. Провальный визит Борреля в Москву и заявление Лаврова о том, что отношения Евросоюза и России разрушены, они же не улучшают ситуацию, да, приводят к тому, что даже европейские депутаты, которые всегда ставили на мягкую силу или вообще не уговаривали, заявляют демарши и говорят, что необходимо полностью пересматривать отношения с Россией, бахать новые санкции. И дело идет туда, по моему ощущению, что давление международного дипломатического экономического на Россию будет увеличено. Я хотел бы добавить по поводу военно-промышленного комплекса и так далее. Но 30 лет он не реформировался, и вот сейчас началась государственная программа его реформы с переводом на новые стандарты открытости, прозрачности и так далее. Я бы не назвал это слабым действием, особенно учитывая последнее решение РНБО. Тут надо разделить действия и риторику. Президент действительно редко заостряет в риторике, но практические действия, а я всегда привык смотреть за делами, а не за словами, показывают, что угроза Украине оценена достаточно. В стратегии национальной безопасности и обороны, которую президент подписал в сентябре 9 раз Российской Федерации, упомянута как наш основной противник. Гибридный характер угроз именно поэтому увеличилось. Мы имеем в абсолютных цифрах рекордный военный бюджет в 2020 году. Увеличено почти в два раза финансирование спецслужб, что показывает, что в офисе понимают гибридный характер угроз в первую очередь. Реформируется Укроборонпром радикально. И много других инициатив, которые, в том числе международное военное сотрудничество, которое резко интенсифицируется, которое не всегда доходит до обычного гражданина. Потому что, во-первых, это очень специфическая тема, во-вторых, ну, бывает трудно перекрещать несколько телеканалов, которые утверждают, что все плохо, нас не защищают, государство не дает безопасность гражданам, государство несправедливость. Ну, видите, мы благодаря вам имеем возможность на локальном уровне исправить.
Об этом сказать. Спасибо.
Отдельно взятой передачи.
Да, спасибо большое, Алексей. Ну, посвятим одну из наших эфиров тому, что происходит сейчас в военно-промышленном комплексе Украины. Раз есть такой спрос и вопрос от наших слушателей, это были Алексей Арестович, советник по информационной политике, главы украинской делегации на переговорах по Донбассу и Минске, Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда «Мир и Ко», ветеран войны на Донбассе. Спасибо за участие в программе. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Розширення газопроводу «Північний потік» Nord Stream протяжністю 1230 кілометрів із Росії в Німеччину. Разом газопроводи мали б мати пропускну здатність 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Це дозволило б Росії продавати більше газу в Європу в обхід України. Нині Україна має геополітичні важелі та мільярдні транзитні збори від своїх трубопроводів, якими газ транспортується із Росії до країн ЄС. Посилаючись на залежність ЄС від російського газу та згубний вплив трубопроводу на Україну, США ввели санкції стосовно компаній, які допомагають будувати його. Це змусило європейські кораблі зупинити роботу в грудні 2019 року. Російські кораблі відновили прокладання труб у січні 2021 року. Проти трубопроводу виступають такі члени ЄС, як Франція та Польща, і парламент ЄС закликав зупинити будівництво Північного потоку-2. Водночас ЄС виступає проти санкцій США щодо європейських компаній. Ув'язнення в Росії опозиційного лідера Олексія Навального призвело до нових закликів зупинити проєкт. Німеччина заявляє, що це економічний проєкт, і він не пов'язаний із політичними питаннями.
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко, Татьяна Кубович работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».